Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Очищение храма». Сегодня восьмая часть. В седьмой части мы закончили на Евангелии от Матфея 15, стих 8. Для связи повторю этот стих. «Приближаются ко мне люди сии устами своими». И чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Что сделал Господь Иисус? Он совершил на этом месте очищение, как это было необходимо для ветхозаветного храма. При этом очищении он выступил очень ясно. Мы знаем, что в вопросе очищения Иисусом храма некоторые дети Божии имеют проблемы. При этом очищении Господь Иисус не употреблял преисполненные любовью и нежные слова. Он применял Слово Божие. То, что написано в Слове Божьем, было и Его Словом. И любовь имеет свое место. В этом событии Иисус дважды дал ясное свидетельство. К погибшим или обремененным Он сказал, к примеру, в Евангелии от Матфея 11, стихи 28 по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Следовательно, ни к погибшим, ни к спасенным Господь Иисус не приходит с веревками и бичами. Но когда сатана искушал Иисуса, то из его уст исходили совершенно ясные слова – «Отойди от меня, сатана!» Читаем в Евангелии от Матфея 4, стих 10. «Замолчи и выйди из него!» — говорит он демону. Читаем об этом в Евангелии от Луки 4, 35. Выше мы с вами читали, как Иисус выступал в Евангелии от Иоанна 2, стих 15 или... в Евангелии от Матфея 21, стих 12. На этом мы не должны учиться, как мы должны себя вести по отношению к другим, но мы должны учиться, как мы должны себя вести по отношению к врагу. Мы не должны иметь общение с врагом, но должны именем Господа Иисуса запрещать ему и изгонять. Ни в коем случае мы не должны относиться к нашим братьям как к сатане, а к сатане как к нашему брату. Все должны понимать, что это в корне неверно. И в событии очищения храма мы должны учиться у нашего Господа Иисуса. Слово Божие совершенно ясно говорит в Евангелии от Иоанна 8, стих 36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Эта свобода в Иисусе является действительностью, а не сокровенной мечтой. Слово Божие говорит о том, как это выглядит, если мы действительно свободны. Поэтому не будем наш опыт ставить над Словом Божьим. Слово Божие всегда и во всем является верным, даже если мы с нашим опытом, видимо, не достигли цели. Чтобы мы не сомневались в истинности Слова Божьего, Святой Дух приводит нам подтверждение этого факта уже в Ветхом Завете. В Псалме 118, стих 160 читаем. «Сумма или основание Слова Твоего истинно и все верно, а Новый Завет насыщен доказательствами, что Слово Божье является истиной». Приведу несколько мест из Нового Завета. Сам Господь Иисус, который является Словом, говорит о Себе в Евангелии от Иоанна 14, стих 6. «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следовательно, и Слово Божье является истиной. Послание Ефесянам 4, стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». Послание Ефесянам 1, стих 13. «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным или обетованным Святым Духом». Послание Колоссянам 1, стих 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Обратимся еще раз к Евангелию от Марка, глава 11, стих 15, где читаем: «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы меновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул». Здесь мы читаем «начал выгонять». Некоторые круги верующих утверждают, что это выражение указывает на последние дни перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Они утверждают, что, дескать, к этому времени только начнется изгнание, но не закончится. Такое утверждение является чистейшей ерундой. Если мы борьбу будем вести только в духе, то нам с трудом удастся держаться на плаву. Но Слово Божье не противоречит себе. Интересно, как это видит логика. Если в послании евреям 13 стих 8 сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же», то в послании евреям 12 стих 2 Святой Дух призывает нас взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. К слову «начальник» в Эльберфельдерской Библии имеется объяснение, которое гласит: это один, который в каком-то деле делает шаг первый и идет впереди. Что касается веры, то мы, дети Божьи, являемся теми, которые ходят по Его следам. Иисус идет впереди, а мы идем по Его следам. Эту веру Иисус завершит. Совершенно ясно говорит Господь Иисус также в послании Филиппийцам 1 стих 6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». С помощью этих дополнительных мест Писания мы можем также понять сообщение в Евангелии от Марка 11, стих 15. Господь Иисус, как мы читали в послании евреям 12, стих 2, является начальником и завершителем. Поэтому Он ничто не начинает и никогда не начинает, чтобы не завершить начатое дело. Можете по этому вопросу исследовать всю Библию, но вы не найдете ни одного сообщения, что Иисус не завершил что-то начатое. Предпосылки по этому вопросу находятся в Нем, потому что Он дал нам все для совершенной свободы. Кровь, воду и веру – все это исходит из Него, но не из наших дел. Но и данные нам Господом Иисусом предпосылки не могут быть дополнены нами, не могут быть завершены нашими делами, нашей выполненной работой. От этих мыслей следует отказаться, Посредством данного Иисусом нам всего мы должны эти мысли исключить из нашей жизни, чтобы в вере принять это все в наши сердца и в духе связывать. Тогда Святой Дух покажет нам Господа Иисуса, когда Он без всяких проблем совершил очищение. Господь Иисус не повернулся, чтобы больше не приходить в храм, потому что дом молитвы был превращен в вертеп разбойников, ибо у Господа Иисуса руки не связаны, поэтому Он завершает это очищение. В отношении нашей темы очищения храма мы уже в Ветхом Завете видим, как царь Иудеи Езекия проводит очищение храма. В очищении храма Езекией мы прообразно видим очищение храма Господом Иисусом. Коротко займемся этим очищением, о котором читаем во второй книге Паралипоменон, 29 стихи от 2 по 10. Читаю этот текст. «И делал он, Езекия, угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего». Как видим из этого текста, храм Божий, который должен был быть домом молитвы, находился до воцарения Езекии на престол Иудеи в таком же запущенном состоянии, как и при Иисусе. Царь Езекия провел образцовое очищение храма и возобновил в нем богослужение. О действиях Езекии вы можете получить более исчерпывающую информацию в проповеди «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Напоминаю вам, что Езекия является прообразом остатка Израиля в 70-ю седьмину. Это вытекает из действий Езекии. Но мы обратимся теперь еще ко второй книге Паралипоменон, глава 29, стихи 30 и 31, и поговорим об этом тексте. «И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа, прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись». И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем всесожжения». В этом тексте 2 Паралипоменон 29 стихи от 2 по 10 и стихи 30 и 31 Святой Дух рисует перед нашими глазами, как Езекия по заданию Господа Иисуса совершает очищение храма. В этом тексте мы также видим, какое мощное воздействие имело это очищение на весь израильский народ. По отношению какого-нибудь задания верующие часто спрашивают, как я должен это начать. Но Езекия уверенно начал это очищение, как читаем в стихе 3 нашего текста. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их». А в стихе 5 Езекия дает задание: «Выбросьте нечистоту из святилища». Дальше мы видим, что дано указание, чтобы священники вели себя соответствующим образом. В стихе 16 мы видим, как они работают. «И вошли священники внутрь дома Господня для очищения». И вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнем. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. Работа по очищению была довольно объемистая. Храм Божий был настолько заполнен нечистыми вещами, настолько захламлен, что двери дома Господня закрыли, чтобы эти нечистоты не бросались в глаза. Езекия действовал в соответствии с Божьей волей, как читаем во второй книге Паралипоменон, 30 стих 14. «И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. Двери храма закрыли, потому что для курения идолам имели предостаточно жертвенников, на которых могли совершать курение. Это соответствовало своевольному богослужению. Поэтому дальше сказано: «И все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон». Отсюда мы видим, что в среде оскверненного народа было возможно совершать такое идолослужение. Это очищение Божьего храма было совершено в начале царствования Езекии. Он не боялся, что его лишат головы, хотя практически он был один. Под водительством Господа Иисуса он решительно выступил против идолопоклонства и провел радикальное очищение храма от всего нечистого. Во всех своих действиях он получил подтверждение Господа Иисуса, потому что во всем он доверял ему. Езекия не знал исход этого мероприятия, но он постоянно смотрел на Господа Иисуса, от которого он имел это задание. Дальше мы читаем во второй книге Паралипоменон, 30 стих 26. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме». Это является потрясающим сообщением, что со дней Соломона духовная жизнь израильского народа постоянно двигалась вниз. И так до тех пор, пока Господь Иисус наконец нашел такого человека, с которым он мог говорить, в сердце которого он видел готовность действовать в соответствии со Словом Божьим. Результатом всего этого является великая радость в Иерусалиме среди всего народа. потому что Езекия был готов слушать Слово Божие и использовать данное ему задание по очищению Божьего храма. И для нас это несложно, ибо Господь Иисус облегчил нам решение этого вопроса. И мы можем ободриться, потому что мы видим, что вопрос очищения имеет или оказывает влияние на каждого члена Церкви Иисуса, вплоть до всей Церкви Иисуса, что связано с обильным благословением. Если очищение совершается не по Божьей воле, тогда оно вызывает только ссоры, раздоры, недовольство или диссонансы. Очищение в соответствии с волей Господа Иисуса вызывает большую радость и большой мир. В жизни каждого дитя Божьего Господь Иисус начал очищение при покаянии и дал все необходимое, дал все предпосылки для дальнейшего очищения. Это очищение Он, конечно, завершит, потому что Он ведет Своих искупленных к цели. Доверяйте Ему в этом. В соответствии с нашей темой обратим теперь наш взор еще раз на Евангелие от Матфея 21, стих 12. А в этом стихе именно к той части Его, на которую при чтении мы обращаем внимание не в первую очередь, или вообще не обращаем внимания. «И пошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». А в Евангелии от Марка 11, стих 15 читаем: «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул». Когда мы читаем эти сообщения, то для всех нас понятно, что Господь Иисус сначала, будьте внимательны, должен войти в храм, чтобы затем совершить очищение. Иначе очищение храма немыслимо. Если бы Иисус не вошел в храм, то Он не мог бы там находиться. И мы не выбираем путь в дом через окно. Но то, что мы здесь видим, как само собой понятным, имеет отношение к очищению через слово, то есть через воду, через кровь и веру. Оно имеет очень важное значение в очищении. Обратимся к Ветхому Завету и взглянем на прообразы, о которых мы читаем в послании Римлянам 15, стих 4. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Уже в прообразах в законе действительным является действие, совершаемое не в удалении, тем более в отношении приношения жертв. Оба, как приносящий жертву, так и священник, должны были находиться в скинии собрания, должны были войти, чтобы и покрытие греха кровью животного могло вступить в действие. Жертва при закалывании была через кровь, замещающей возможной только для присутствующих грешников, но не для отсутствующих. Грешник, приносящий жертву, должен был присутствовать и возложить руку на голову жертвы всесожжения, как читаем в книге Левит 1, стих 4. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Он должен заколоть эту жертву, как читаем в стихе 5 этой главы. и заколят тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. То, что в прообразах Ветхого Завета мы коротко рассмотрели, должно быть достаточно для более глубокого понимания рассматриваемой темы. Поэтому возвращаемся в Новый Завет. В вопросе искупления грехов, спасения и ликвидации суда Бог сделал в отношении нас первый шаг в том, что послал своего Сына к нам на эту проклятую землю. По этому вопросу читаем в послании Галатам 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». Это был определенный путь, без которого для спасения ничего не свершилось бы, без которого не было бы прощения грехов и жизни вечной. Сын Божий пришел к нам. При этом никакой роли не играет тот факт, какие затраты были для этого необходимы. Коротко рассмотрим только некоторые детали, какие события были связаны с пришествием Сына. К примеру, в отношении Бога читаем в притче о винограднике. Сколько заботы он проявил, когда послал своего сына. В Евангелии от Марка 12 читаем в стихе 2 о том, что в определенное время он посылает своего слугу. Читаю этот стих. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». В стихе 4 он посылает другого слугу. В стихе 5 он снова посылает одного слугу, а затем много других. В этих действиях мы видим мощное выступление Бога. После того, как он проявил по отношению к людям много заботы, чтобы войти с ними в общение, то мы дальше читаем, что они отразили все попытки Бога, а в конечном итоге читаем в стихе 6 этой главы. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». На этом месте мы часто по-человечески спрашиваем себя, достойны ли они еще этого? С точки зрения понимания Богом этого вопроса, мы должны бы сказать «да». В Божьих глазах мы были достойны того, что Бог послал нам самое ценное — своего Сына, который сошел с небесной славы и вошел к нам на землю. Он совершил этот шаг, хотя заранее знал, как поступят с ним виноградари. Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Стих 7. Но несмотря на это, Бог посылает своего Сына к нам, и не как испытание, как он посылает его в данной притче к виноградарям, но как Божий дар для спасения грешников. Бог не делал эксперимент. Быть может, так пойдет. Он посылал своего Сына к каждому из нас на верную смерть. Когда он Сына посылал, то было ясно, что произойдет, ибо сказано в первом послании Иоанна 4, стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Послание Богом Сына последовало не в ожидании любви погибших грешников, но причиной или основанием для посылки Сына заключается в том, что Он первым возлюбил нас. Именно по этой причине Небесный Отец послал к нам Своего Сына. Если бы Бог ожидал от нас любви, то возможность спасения осталась бы безрезультатной. То, что со стороны Бога было ясно, не помешало ему нас любить и послать к нам своего Сына. У Господа Иисуса не стоял даже вопрос, достойны ли мы, чтобы Отец послал его к нам. Он пришел и открылся в плоти и крови. В конечном счете, именно в этом заключается пришествие нашего Господа Иисуса. Его пришествие имеет мощное значение. Об этом мы читаем в послании Евреям 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты, то есть Бог, не восхотел, но тело уготовал мне». Его пришествие является говорением. Когда Иисус пришел в этот мир, то это было говорением. Об этом мы читаем в послании Евреям 10, стих 7. «Тогда я сказал, смотрите, я иду, в свитке написано о мне, исполнить волю Твою Божия». Что мы должны смотреть? «Я иду, в свитке написано о мне». Это было величайшим событием. Мир этого не видел и не заметил. Для чего он пришел? Исполнить волю Твою, Боже. А теперь взглянем на самого Иисуса. Что означал вход в этот мир для самого Господа Иисуса? Это является дальнейшим аспектом. Подробное сообщение дает нам Святой Дух об этом в послании Филиппийцам 2, стих 6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Значило ли это для Иисуса, чтобы он оставил образ Божий и чтобы больше не быть Богом? Нет, конечно, ни в коей мере. В Божьем образе он оставался вечно равным, но это означало оставить небеса и оставить тогдашнее общение с Богом. Но на основании этого не произошло разделение в божестве. Ни в коей мере. Это не являлось хищением. Он хотел прийти, и в соответствии со стихом 7 он знал о последствии этого шага. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Господь Иисус был готов на время оставить свою славу, свою власть, оставить непосредственное общение со своим Отцом, чтобы войти в этот грешный мир. Он был готов не только все это оставить, но принял также образ раба. Для него это значило принять такое изменение, какое до этого не существовало. В примечании к этому сообщению читаем буквально «отказался от всех прав» или «полностью опорожнился в том, что по виду стал как человек». Иисус был одновременно Богом и человеком. Что ожидало Иисуса в подобии человека, он знал. Насмешки, глумления, издевательства, презрение – пренебрежение и так далее. Во внешности Иисуса не было ничего такого, чего люди желали бы. Жертва заклания была готова принять образ человека, потому что, согласно стиха 7, он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Здесь он был одновременно и Богом, и человеком. Но то, что люди в нем видели, было. Он выглядел как человек. Это означало самоуничижение и принесло ему в конечном счете смерть на Голгофском кресте. Этим отмечен путь к нам на землю. Это были события, Это было изменение, которое свершилось на Господе Иисусе. А Господь Иисус принял все это в абсолютном послушании Отцу. Почему? Об этом читаем в Евангелии от Иоанна 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Да, Бог является тем, который посылает, а Господь Иисус — тем, который дал согласие, чтобы Отец посылал Его, который открыл нам путь ко спасению. Иисус совершил дело Отца, а мы пойдем на один шаг дальше и спросим, что означает пришествие или вступление Иисуса на эту землю для мира сего. Прочтем по этому вопросу в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 9. «Был свет истинный, который просвещает». Или ставит в свет всякого человека, приходящего в мир. Это было намерением Бога на основании своего пришествия в этот мир — поставить каждого человека в свет, чтобы открылось, кем в действительности мы являемся. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.